Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Дональд Трамп бросает вызов системе. Реформатор или разрушитель системы? Что пытается осуществить президент Трамп? Может ли президент своей властью закрывать федеральные учреждения? Суды – главное препятствие планам президента? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня со специалистом по конституционному праву, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Суминым и историком, профессором университета Сеттон-Холл Максимом Матусевичем. Первые два с небольшим месяца президентства Дональда Трампа оказались на редкость насыщенными на события. Буквально с первых часов после вступления в должность президента Дональд Трамп начал выполнять свои предвыборные обещания. Он объявил чрезвычайное положение на южной границе США, направил на границу войска, прервав приток в страну нелегальных мигрантов. Он издал указ о прекращении многочисленных государственных программ поддержки этнических и гендерных меньшинств, исходя из того, что эти программы дискриминационные по отношению к неменьшинствам. Он начал масштабное сокращение госслужащих. Он начал вводить пошлины на товары ближайших торговых партнеров США, настаивая на том, что это вернет производство и хорошо оплачиваемые рабочие места в Америку. Судя по опросам, американцы все еще присматриваются к президенту. Его рейтинг чуть снизился с начала президентства, но его деятельность, в общем, одобряет рекордное для него число американцев. В последние дни и недели, впрочем, всеобщее внимание привлекли битвы президента с судьями, которые рассматривают десятки, если не сотни исков потенциальных жертв решительной реформаторской активности президента. Например, федеральные судьи приостановили действие указов президента Трампа о массовом увольнении федеральных служащих. Они не позволили ему демонтировать агентство по международному развитию. Публичный гнев президента вызвал решение федерального судьи в Вашингтоне, запретившего депортацию мигрантов-венесуэльцев, которые, как утверждает администрация Трампа, являются членами местных банд. Президент призвал подвергнуть судью импичменту. О противостоянии президента и системы мы говорим с моими собеседниками. Илья, как бы вы оценили действия Дональда Трампа? Вопрос Илье Сумину.
В целом, можно сказать, что в некоторых сферах он просто пытается расширять свою власть, в некоторых ситуациях наказывать своих противников, как в случае, когда он принимает меры против разнообразных адвокатов, которые в прошлом представляли его противников. Ну и в некоторых степени он пытается исполнить желания своих правых сторонников в случае иммиграции и торговых войн против американских союзников. Ну и в некоторых случаях, как в попытке закрыть Министерство образования, это уже много лет был приоритет республиканской партии, но до сих пор все думали, что это можно осуществить только при принятии нового закона Конгрессом. Даже при Трампе администрация признает, что они не могут на 100% закрыть Министерство образования, но они думают, что они его могут в большой степени сократить.
Илья, президент хочет сократить значительную часть государственных служащих. Он увольняет многих из тех, у кого еще не закончился испытательный срок. Он временно отстраняет от работы с сохранением зарплаты других госслужащих с намерением их уволить. Эти шаги президента оспариваются в судах с переменным успехом. Но в принципе, есть ли у президента США право увольнять людей, закрывать министерства, закрывать даже формально независимые структуры, учрежденные и финансируемые Конгрессом?
В разных случаях есть разные законы, но в основном контроль казны должен быть в руках не президента, а законодательной власти. Это один из фундаментальных принципов Конституции. Даже не только принцип нашей Конституции, это исходит из борьбы парламента против авторитарной власти английского короля еще в 17 веке. Ну и к тому же в целом они на самом деле увеличивают расходы больше, чем сокращают. За последний месяц расходы федерального правительства даже были на самом деле выше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. И если принять счет к расширению вмешательства федерального правительства в свободный рынок в сферах торговли и миграции, на самом деле они расширяют власть федерального правительства гораздо больше, чем сокращают. Поэтому это не сокращение федерального правительства, это опасное, в целом это ее опасное расширение.
Если мы возьмем конкретный пример, Федеральное агентство международного развития, выделяющее средства на поддержку самых разных проектов по всему миру. Попытка его закрытия, как мы знаем, вызвала шумную реакцию в мире, где многие говорят о его важной роли. С точки зрения администрации Трампа, значительная часть средств расходовалась на сомнительные цели. То есть это разбазаривание денег налогоплательщиков. В этом случае есть у президента право закрыть эту организацию? Или это сложный вопрос?
В некоторой степени сложный, но я считаю, что закрыть ее полностью они не имели права. И, кстати, именно так рассудили судьи, которые выслушивали до сих пор дела об этом вопросе, потому что опять решение о распоряжение федеральных расходов – это полномочия Конгресса, а не президента. В некоторых случаях, когда Конгресс принимает законы о трате денег, они дают президенту некоторые полномочия, где он имеет некоторую автономию решить точно, как расходовать эти деньги, или даже решить в некоторых случаях их не расходовать, если, скажем, ситуация как-то изменилась. Но когда Конгресс принимает бюджет, при котором какое-то количество денег идет и именно к этому учреждению, это значит, что президент не имеет права просто на 100% его прикрыть. И я согласен, кстати, что некоторые расходы этого учреждения USAID, может быть, были бесповинные, с другой стороны, некоторые были очень полезные, но в конечном итоге решать, какие расходы полезные и какие нет, это не дело президента, это дело Конгресса, и, как я уже подчеркнул, это фундаментальный принцип американской конституции, и даже не только нашей конституции, это фундаментальный принцип даже английской конституции, которая в некоторой степени была моделью для нашей. Отцы-основатели переняли многие из своих идей от оппозиции, концентрации власти в руках короля в Англии.
Да, критики Трампа сейчас часто прибегают к этому образу, сравнивая Трампа с британским сувереном. Но если мы оторвемся от гипербол и посмотрим на еще одну попытку президента демонтировать государственную структуру, Министерство образования. Это наиболее заметный эпизод в реформаторской деятельности Дональда Трампа. С вашей точки зрения специалиста по конституционному праву, может президент своей властью закрыть министерство?
Это немножко более сложный вопрос. Я, как и многие консерваторы, либертарианцы, считаю, что существование Министерства образования само по себе нарушает Конституцию, потому что в Конституции на самом деле не дает федеральному правительству никакой роли в организовании контроля образовательной системы с некоторыми редкими исключениями. И несмотря на то, что я так считаю, некоторые другие могут так считать тоже, решением Верховного суда, которое в силе в данном моменте, существование этого министерства является законным. И из-за этого я считаю, и даже администрация признает, пока что признают, что они не могут сами по себе без принятия новых законов просто на 100% закрыть это министерство. Но они считают, что они могут его в большой степени сократить и передать эти функции другим министерствам. И с этим я тоже не согласен, если Конгресс принял закон, что какие-то функции исполняет одно министерство, а не другое, так этим законам нужно следовать, пока Конгресс примет новые законы или, скажем, суд решит, что какие-то функции министерства незаконны. Я бы еще подчеркнул, что если в конечном итоге исполнится план администрации передать большую часть этих функций другим министерствам, это не сокращение федерального правительства, а просто передача авторитет от одного министерства к другому, и таким образом они мало чего добьются, кроме как увеличения хаоса, потому что если они, скажем, хотят передать администрацию студенческих кредитов от Министерства образования к агенции, которая занимается мелким бизнесом. И я не вижу в этом никакой логики. Это агенция, которая не имеет никакой специализации в сфере образования или финансов, сможет заниматься администрацией этих кредитов более эффективно, чем Министерство образования.
Президент Трамп фактически пытается прекратить деятельность формально независимых от исполнительной власти учреждений, например, Института мира США, Вильсоновского центра, Американского агентства по глобальным медиа, через которые финансируется деятельность созданных Конгрессом США вещательных организаций, в том числе Радио Свободы.
Как я понимаю, многие из этих учреждений, Вильсонские центры и так далее, они были созданы Конгрессом не как министерство или отделение федерального правительства, а как независимые организации, которые получают часть своего финансирования федерального правительства, но вообще они установлены как независимые корпорации. И в таких случаях уже, конечно, президент не имеет права их закрывать. Может быть, в некоторых случаях он имеет право выдержать от них часть денег в зависимости от деталей законов, но в целом это тоже элемент авторитета Конгресса над федеральной казной. Если Конгресс принял закон, что, скажем, ваше учреждение или Институт мира имеет право на какие-то федеральные субсидии, президент обязан передавать эти деньги организации, если только Конгресс не принимает новый закон, или если суд не принимает решение, что существование этих учреждений или существование этих субсидий сам по себе нарушает Конституцию.
Илья, нам сейчас представилась возможность наблюдать в реальном времени за тем, как работает знаменитая американская система сдержек и противовесов, которая поддерживает баланс влияния между разными ветвями власти. Мы видим попытки исполнительной власти взять в свои руки полномочия, которые традиционно ей не принадлежали. При этом противодействие пришлось взять на себя судебной системе, к помощи которой сейчас прибегают все, кто пострадал от действий президента. Как вы думаете, почему Конгресс, по большому счету, пока стоит в стороне? Он бы мог предложить президенту, например, согласовать свои действия по закрытию федеральных структур, которые Конгресс основал своими указами?
Я бы не сказал, что только суды сопротивляются. В некоторых случаях штатские правительства тоже сопротивляются. И многие судебные дела, которые были начаты против действий администрации, были со стороны штатских правительств. Демократы в Конгрессе тоже пытаются сопротивляться, но в данный момент и в Палате представителей, и в Сенате есть республиканское большинство. Почему республиканцы в Конгрессе не сопротивляются? Здесь есть некоторые элементы, которые специфически относятся к Трампу, но в некоторые есть длинносрочное развитие американской политики, что за последние 10 или 20 лет у нас все более и более серьезная поляризация между демократами и республиканцами, и та и другая страна. Они не хотят в большинстве случаев ограничивать полномочия президента своей партии. Они хотят его поддерживать даже в ситуациях, когда то, что он делает, может нарушать полномочия Конгресса. Поэтому в некоторой степени, как говорят некоторые политологи и юристы, у нас в данный момент в большей степени не разделение власти, а разделение партии. Что когда Конгресс под контролем партии, которые противоположны президенту, в таком случае они очень часто сопротивляются и пытаются ограничивать его полномочия. Но когда Конгресс под контролем той же самой партии, как и Белый дом, они большую часть случаев его поддерживают, даже когда он нарушает полномочия Конгресса. Это плачевная ситуация, мне она не нравится, но ее трудно избежать в данном периоде американской политической истории.
Как вы думаете, чем может закончиться эта попытка президента реформировать, сократить государственный аппарат, реорганизовать внешнюю торговлю, покончить с нелегальной миграцией?
Как говорится, очень трудно делать предсказания. Честно говоря, я не знаю, чем это закончится. Есть разные сценарии. Возможно, что популярность президента будет продолжать падать, и если она упадет достаточно низко, так, может быть, больше республиканцев будут ему противостоять, не только демократы. С другой стороны, возможно, что он может в большинстве пунктов добиться своего, и тогда возникнет ситуация, при которой будет слишком большая концентрация власти в руках президента. Ну и еще, конечно, возможны сценарии посередине, где, скажем, он добьется некоторых своих объектов, но некоторые будут приостановлены или судами, или федералистской системой, или общественным мнением. И тогда очень важно будет смотреть, где он добьется своего, где он будет приостановлен. Возникла нестабильная ситуация, но как она разрешится, мне во всяком случае трудно предсказать. Если они будут более открыто нарушать решения судов, тогда возникнет еще более опасная ситуация, и трудно сказать, как она разрешится, потому что в конечном итоге правило, что правительство должно следовать решениям судов, это в большой степени политическая норма, а не так называемый твердый закон, так как у судов нет своей армии, в большой степени у них нет даже своей полиции. Если исполнительная власть будет открыто сопротивляться судам, тогда возникнет опасная ситуация, и трудно сказать, кто в такой ситуации победит в конфронтации.
Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Максимом Матусевичем. Оставайтесь с нами.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Дональд Трамп бросает вызов системе. Мои сегодняшние собеседники – правовед Илья Сомин и историк Максим Атусевич. Для историка Максима Матусевича феномен Дональда Трампа хорошо вписывается в американскую традицию.
В принципе, за этим стоит вся американская история, потому что мы знаем, что Америка с самого начала своего возникновения как бы существовала и возникла в противостоянии европейской традиции. В 1832 году знаменитый аристократ французский Алексис де Токвилл путешествовал по Америке и написал совершенно замечательную книгу, которую он разобрал, называется «Демократия в Америке», который он проанализировал довольно глубоко, надо сказать, состояние американского общества. И вот что интересно, спустя 200 лет почти, мне кажется, его анализ до сих пор релевантен. Он, например, как бы обозначил две очень интересные проблемы американской демократии и американского общества. Первое – это пуританские корни и демократии и общества. И второе – это, видимо, сопряженное с этим такое глубоко сидящее недоверие центральной власти и к правительству. И мы видим эти настроения, отражены они и в американской литературе, в том же «Гекльберри Финн» Марка Твена знаменитом, где отец Гека, безобразный алкоголик, напившись, каждый раз начинает ругать правительство. Ну, за этим, поскольку книга-то глубокая очень, за этим очень много стоит, в том числе отношение такое глубоко сидящего недоверия в отношении к центральной власти, которая присутствует в Америке. Мне кажется, вот там можно искать корни происходящего. Поэтому, конечно, что очень важно, то, что произошло после Великой депрессии, то есть когда в 1932 году, теперь уже пришел к власти Рузвельт, был выбран в президенты, он инициировал вот этот свой New Deal, новую программу восстановления Америки, спасения ее от депрессии, которая базировалась в том числе и на огромных общественных работах и привлечении разросшегося административного государства к спасению американской экономики. И надо сказать, что сопротивление вот этой тенденции возникло очень быстро, то есть тут же возникло вот изначальное движение «America First», «Америка прежде всего», во главе которого стоял легендарный летчик Линдберг, который, надо сказать, сочувствовал Гитлеру одновременно с этим, они противостояли вот этой идее разросшегося административного государства. И потом, после Второй мировой войны, с возникновением Холодной войны, эти тенденции усилились, в том числе и с правой стороны политического сектора. Например, консервативное движение раскололось на таких больше радикалов, которые связаны, например, были с Джо Маккарти, его охотой на красных ведьм. Потом возникла Джон Бёрч Сосайти, которая была очень правая. Оно было категорически против Госдепартамента, ФБР, против Верховного суда, против ООН, выступало за изоляцию. Это вот те тенденции, которые, как мне кажется, исторически привели сейчас к власти Трампа.
Напомним нашим слушателям, что этому направлению американского консерватизма противостояло направление, возглавляемое Уильямом Бакли, с которым и ассоциируют традиционный американский консерватизм, консерватизм Рональда Рейгана. Ну а какие претензии к госслужбам были у тех, кого вы назвали консервативными радикалами? Маккарти утверждал, что в Госдепартаменте и других госслужбах засели агенты Кремля и сочувствующие Советскому Союзу.
Его деятельность была направлена в первую очередь не против коммунистической партии Соединенных Штатов, которая всегда была малочисленной, а против вот таких правительственных министерств, например, Госдепа. Что не нравилось Госдепе? Что Госдеп нацелен на внешний мир, что в Госдеп идут, как правило, работать люди из элитных школ, из элитных колледжей, к которым популисты относились всегда с большим подозрением. Считалось, что это люди, которым важнее, например, сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, чем помогать Соединенным Штатам Америки. И такие же были претензии по отношению к Верховному суду, например, особенно при суде Ворни в начале 60-х годов. Почему? Потому что Верховный суд занимался, например, вопросами десегрегации, которые вот эти правые популисты видели как вмешательство во внутренние дела штатов и внутренние дела отдельных школ. Например, что десегрегировать школы, что, казалось бы, трудно с этим не согласиться, но вот они считали, что тем самым правительство вмешивается во внутренние дела штатов, во внутренние дела городов, во внутренние дела отдельных образовательных учреждений, особенно религиозных, и таким образом нарушает вот их права. Ко всем этим государственным структурам такое глубокое недоверие. Интересно, что они при этом все были ярыми антикоммунистами. Но их антикоммунизм был направлен не вовне, а внутрь. Они изоляционисты. Они не хотели, чтобы Америка воевала во Вьетнаме. Они хотели, чтобы американские солдаты отправлялись в Корею. Им все это было не нужно. Они коммунизм ненавидели, но они были счастливы бороться с ним внутри Америки. И самыми опасными потенциально коммунистическими противниками, как ни парадоксально, им являлись, например, не коммунистический Китай, не Советский Союз, а вот тот же самый Госдеп.
При этом действительно было доказано наличие в Госдепе и сочувствующих Кремлю, и агентов Кремля.
Несомненно. Агенты были, но не каждый второй, как пытался убедить всех Маккарти.
А Максим, как вы думаете, чем может разрешиться эта попытка перетряски американской системы Дональдом Трампом?
Мне кажется, все это рано или поздно, я надеюсь, по крайней мере, упрется в реальность, как часто это происходит. Вот, вы знаете, в Америке этот маятник, который мотается то вправо, то влево, и, понимаете, все кружит на своем пути. А это, в общем, ничего в этом нового нет. То есть в Америке есть такая тенденция, что общество периодически впадает в истерику. Мы даже за последние несколько лет это наблюдали по нескольким поводам. Но я думаю, рано или поздно, в этом случае хочется надеяться, что здравый смысл возобладает. То есть без работы каких-то государственных структур, ну, общество сложно функционировать. И поэтому, мне кажется, рано или поздно вот эти вот все попытки демонтировать административное государство, опять же, они упрутся в реальность, когда административное государство нужно. И люди, которые пытаются его демонтировать, в результате будут работать на это административное государство. Так что, в общем, мне кажется, хранить Америку и американскую государственность рано, но, конечно, потрясет немножко.
Мы с вами говорим о попытках Трампа реорганизовать и сократить государственные структуры, но нельзя забывать, что многие американцы голосовали за него, потому что он обещал устранить, ну, образно говоря, перекос страны влево, отменить привилегии многочисленных меньшинств, насильственный переход к так называемой «зеленой экономике» и так далее. Президент любит повторять, что за него проголосовало абсолютное большинство американцев, и ему был выдан мандат на преобразование. Вы считаете это так?
Мне кажется, за Трампа сейчас еще проголосовали по экономическим причинам, потому что все-таки вот это тряхнуло очень нас с пандемией. Была инфляция значительно первые два года нахождения Байдена у власти. Очень многие американцы, они на самом деле не читают газет. То есть я смотрел статистику недавно, что в Америке как бы потребляют новости в течение дня где-то 13-14% населения. Остальные этим не занимаются. То есть у них другие заботы. И, видимо, их не устраивало состояние экономики. Их не устраивала явно иммиграционная политика, которая напрягла очень многих, в том числе, надо сказать, и людей иммигрантского происхождения, потому что произошла интересная вещь. Демократы всегда говорили о том, что вот эта большая палатка демократическая обязательно будет включать в себя людей иммигрантского происхождения, разного цвета кожи. Ну и что мы видим, что значительная часть испаноязычного населения, больше половины, по некоторым данным, проголосовала за Трампа. 25% почти черных мужчин проголосовали за Трампа. Мне кажется, народ голосовал не столько по идеологическим соображениям, сколько от усталости и от изнуренности вот, пандемии и социальной тряской.
Как вы относитесь к традиционным предупреждениям оппонентов президента Трампа о том, что его действия угрожают американской демократической системе? Это не новое обвинение, но сейчас они, казалось бы, звучат более актуально, что ли?
Лично меня все это очень беспокоит. Совершенно понятно, что Трамп не уважает. У него нет такого уважения к закону, или уважения к Конституции, или уважения к традиции, которые, в общем-то, мы связываем с лидерами государства традиционно. Но посмотрим, мне кажется, все-таки в Америку заложен посыл сопротивления перегибам. Очень много зависит от законов, но, как мы убеждаемся, законы нарушаются. То есть законы часто не нарушаются не потому, что их нельзя нарушить, и нельзя как бы безнаказанно это сделать, а потому что это не принято. И вот он разрушает то, что не принято. Нормы поведения. Он там в свое время, например, унизил там национального героя Джона Маккея. То есть никогда такое не могло бы раньше произойти, а теперь можно. Вот в этом плане действительно разрушаются какие-то моральные устои общества. И это меня беспокоит даже больше, чем вот какие-то попытки путем исполнительных решений навязать свою волю, потому что с этими попытками могут справиться суды. Но если вот действительно такой морально-этический фундамент общества разрушается, то вот как его восстанавливать? Это большой вопрос.
Максим, как вы думаете, удастся Дональду Трампу осуществить задуманные перемены? Вот кое-что, например, пресечение потока нелегальных мигрантов удалось осуществить с помощью президентского указа. Но сокращение штатов, демонтаж государственных структур – явно задача более сложная.
Ну, мне трудно предсказать, но я думаю, как всегда, он может споткнуться, как и часто это происходит с американскими президентами, об экономику. То есть, если все эти эксперименты, от которых голова идет кругом у людей, закончатся рецессией, и люди начнут терять свои накопления и терять свои пенсионные фонды, то, несмотря на то, что Трамп обладает уникальным даром совершенно убеждать людей в том, что черное – это белое, и наоборот, то есть у него это может не получиться. Потом, если вот этот проект демонтажа государства закончится, например, тем, что они или угробят, или ослабят очень систему здравоохранения, которая и так, в общем-то, не ах в стране, особенно то, что касается там наиболее пожилых людей, людей, у которых недостаточное количество ресурсов, то это тоже может понизить или даже убить вот эту его популярность. Но посмотрим. Тут, в общем-то, такая идет рулетка, как всегда, с Трампом. Он предпринимает очень много всяких усилий по внешней политике. То есть у него явно амбиция решить сейчас три конфликта. Конфликта между Израилем и Газой, российско-украинский конфликт и улучшить отношения с Ираном. Вот посмотрим, что с этим получится. Потому что если у него получится хотя бы один из трех, то, наверное, будут основания там, ему заявить о победе.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Дональд Трамп бросает вызов системе. Моими собеседниками сегодня были Илья Сомин и Максим Матусевич. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».